ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 1, Ману, правящий вселенной, текст 13. Савишвакая Пурухута Иша,
Савишвакая Пурухута Иша,
Сатьясваям Джотир Аджахурана,
Сатьясваям Джотир Аджахурана,
Дхат Тесья джанма дяджаят машактя.
Тесья джанма дяджаят машактя.
Там видья ядасья нириха асте.
Там видья ядасья нириха асте.
Савишва каях пурухута иша.
Савишва каях пурухута иша.
Сатьях сваям джотир аджахурана.
Сатьях сваям джотир Аджахурана.
Дхатесья джанма дьяджаят машактя.
Дхатесья джанма дьяджаят машактя.
Там видья ядасья нириха асте.
Там видья ядасья нириха асте.
Пожалуйста, повторюсь. Перевод. Весь проявленный мир – это тело Верховной Личности Бога, абсолютной истины, у которой миллионы имен и несчетное число энергий. Он светозарный, нерожденный и неизменный. Сам не имеющий начала, он начало всего сущего. Поскольку он создал проявленный космос с помощью своей внешней энергии, кажется, что он сам творит мироздание, поддерживает его и уничтожает. Но на самом деле он бездействует, пребывая в духовной энергии, и материальная энергия не может коснуться его. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху говорит в своей Шикшаштаке: «Нам намакари бахудха ниджасарва шакти». У Верховного Господа множество имен, и все они неотличимы от Него самого. Такова природа духовного бытия. Повторяя Хари Кришна Махамантру, состоящую из имен Верховного Господа, мы убеждаемся, что Святое Имя обладает всеми свойствами Личности. Нет числа играм Господа и Его именам, которые даются Ему в соответствии с Его деяниями. Он приходит как сын Яшоды и как сын Деваки, и поэтому называют Деваки Нанданой или Яшода Нанданой. Парасья Шактир Вивидхаева Шуяте. Господь обладает великим множеством энергий, которые позволяют Ему совершать самые разные деяния. Тем не менее, у Него есть особое имя. Шастра рекомендует повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе». Тут точка стоит. Не нужно ни выискивать, ни придумывать новые имена Бога. Лучше всего следовать наставлениям шастр и примеру святых, повторяющих имя Господа. Несмотря на то, что материальные и духовные энергии принадлежат Господу, мы не сможем достичь Бога, пока находимся под влиянием материальной энергии. Только обратившись к духовной энергии, можно с легкостью познать Бога. В Шримад Бхагаватам 1.7.23 говорится: «Маям вьюдасья чичхатя кайвалье стхита атмани». Хотя внешняя энергия принадлежит Господу, тот, кто находится под ее влиянием, мама моя дуратья, я практически лишен возможности постичь Верховную Личность Бога. Но тем, кто пребывает под влиянием духовной энергии, это доступно. Поэтому в Бхагавадгите 18.55 говорится: «Бхакти мама биджанати яван яшча смитатвата». Тому, кто хочет по-настоящему понять Верховную Личность, нужно подняться до уровня бхакти или сознания Кришны. Бхакти состоит из разных видов деятельности: шраванам, киртанам, вишнусмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям, атманиведанам. И чтобы понять Господа, нужно встать на этот путь и посвятить себя преданному служению. Люди во всем мире забыли о Боге и иногда даже говорят, что Он мертв. Но это ровным счетом ничего не значит. Каждый может понять Бога, обратившись к движению сознания Кришны, и это сделает человека счастливым. Ом агьяна чинирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай ши гураве намаха ши чайтанья мановиштам стапитамина бутале своям рупа када махьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа сингхубьягавача патитанам павани бьо вайшнаве бьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Вацадхара Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vrishtaya Badari Shimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namastaya Sarasvati Devi Guru Vandi Prachari Nirvi Shesha Shunivar Pashtati Adesha Tarini. Savishvakaya Purhuta Isha Satyak Svayam Jyoti Rajak Purana Datisya jana madhya jayatma shaktya tam vidya yadasya nirihadaste. Весь проявленный мир — это тело Верховной Личности Бога, абсолютно истины, у которой миллионы имен, несчетное число энергии. Он светозарный, нерожденный, неизменный, сам не имеющий начала. Он начало всего сущего. Поскольку он создал проявленный космос с помощью своей внешней энергии, кажется, что он сам творит мироздание, поддерживает его и уничтожает. На самом деле он бездействует, пребывая в духовной энергии, и материальная энергия не может коснуться его. Глава называется «Ману, правящий Вселенной». И этот стих является частью молитвы Ману. Шукадева Госвами говорит, рассказывает Махараджу Парикшиту о разных ману, и в седьмом стихе он говорит, что, значит, он до этого перечислял, какие там были дети у своем хува ману, вот, дочери Акути, Девахути, вот потом про сыновей уже этих дочерей начал разговаривать. Вот что сыновьями Акути был Ягьямурти, сыновьями Девахути был Капила. Вот. И, значит, потом он говорит о том, чем занимался своим Буа. То есть, хотя на нем лежала такая важная функция, как Праджапати, один из праотцов, здесь говорится, что в седьмом стихе, что он не склонен был от рождения к наслаждению чувств, и поэтому, говорит, он отрекся от своего царства, дарившего ему все виды чувственных наслаждений, и вместе со своей женой Шатарупой удалился в лес, чтобы совершать, посвятить себя аскезе. То есть здесь описывается деятельность Ману, что вот это вот население Вселенной, или, скажем, там управление всем этим, так сказать, населением Вселенной — это одна из функций Ману. И эта деятельность очень непростая, потому что она связана с обусловленными живыми существами. Любой руководитель прекрасно знает, что власть, кроме каких-то определенных, может быть, преимуществ и льгот, также возлагает на человека огромную ответственность и дает ему много всякой разной головной боли. Когда кто-то из подчиненных может совершить множество разных глупостей, за которые отвечать приходится руководителю. То есть это дело очень непростое. И Ману, здесь говорится, что уже по окончании практически своих вот этих вот обязанностей, он не стал оставаться у власти, он ушел от этой власти. Ведь обычно мы знаем, что, скажем, какие-то правители, которые какой-то там срок, что называется, правили, потом у них чуть ли там не пожизненное содержание, все у них идеально и так далее. То есть они бы хотели продолжить свое чувственное наслаждение, пользуясь какими-то определенными привилегиями. Но тут мы читаем о том, как поступает один из правителей Вселенной, Ману. То есть исполнил свои материальные обязанности, все, что ему было положено, он вместе со своей женой ушел в лес. То есть ушел из, можно сказать, идеальных материальных условий. То есть люди стремятся к власти именно потому, что власть предоставляет некие условия материальные, в которых можно как-то там наслаждаться чувствами лучше, чем другие это делают. Много разных возможностей. И тут мы читаем о других примерах, что такая могущественная возвышенная личность, не чета современным правителям, он поступает иначе. И он, значит, приступает к этой аскезе в лесу, и вот перед началом этой аскезы фактически он вот эти вот молитвы возносит. Вот в каком контексте появляется этот стих, о котором мы сегодня говорим. Семейная жизнь, все, что связано с какими-то определенными компромиссами с материальной природой, она в кого-то в большей степени, кого-то в меньшей степени, но влияет на всех. Искореняющее влияние майи, оно повсюду распространяется. Поэтому перед тем, как человек вступает в семейную жизнь, и после того, как он из нее выходит, он и до совершает аскезу, и после совершает аскезу, и во время также. Только все эти аскезы, они немножко различаются характером внешним, потому что вот эта вот вся материальная деятельность, все, что связано с рождением, воспитанием и так далее, это вещи, с одной стороны, неизбежны в материальном мире, с другой стороны, на духовном сознании они сказываются, конечно, не лучшим образом. Поэтому и до, и после, и во время требуются определенные все очистительные церемонии, которые не позволят человеку погрузиться вот в эту вот иллюзию невежества. И здесь Ману, вознося эту молитву, говорит такую вещь, что поскольку Господь создал проявленный космос с помощью своей внешней энергии, кажется, что Он сам творит мироздание, поддерживает и уничтожает. На самом деле Он бездействует, пребывая в духовной энергии, и материальная энергия не может коснуться Его. То есть сам Кришна творит этот материальный мир, практически не касаясь Его, Он это делает дистанционно, через свои энергии. Известный стих из Упанишад здесь приводится: «Парасья шактир видхайва шуяте». То есть «Парасья шактир» обозначает множество различных энергий. То есть у него много эти энергии выступают в качестве инструментов. И он все делает просто, скажем, одним движением своей воли. То есть он отдает какой-то волевой приказ, какое-то пожелание, и его энергии фактически все осуществляют за него. Поэтому, хотя мы говорим, что Бог создал мир, у творения есть Творец, вот он Творец, он это не так, как мы делаем. Допустим, если я творец чего-то, то вот человек, что-то там такое построив, соорудив, он весь в поту, в грязи после всего этого творения, ему потом отмываться надо, приходить в себя. Вот, то есть вот он, творец, весь, так сказать, перепачканный материалами своего творения, если он там что-то строил или лепил там, или создавал. То есть, когда мы с какими-то материалами связываемся, эти материалы к нам липнут, называется, мы не можем от них быть свободными. Если мы взаимодействуем с какими-то их субстанциями, они нас влияют. Потому что мы являемся маленькой частичкой духовной энергии, пограничной, поэтому мы можем попадать под влияние. То, что находится на границе, попадает под влияние либо того, либо другого. Но Кришна действует, не касаясь этой энергии. То есть он строит, не соприкасаясь со стройматериалами. То есть для него все эти стройматериалы, материальные элементы, вселенная, земля, вода, огонь, воздух, он их не касается вообще. Вот, то есть мы не можем так творить. То есть поэтому мы всегда соприкасаемся, и это творение нас всегда определенным образом беспокоит. Более того, никакое наше творение не является совершенным, потому что мы несовершенны. То есть вот это наше несовершенство, оно автоматически входит в наше творение несовершенное. Но Бог совершенен, поэтому творение совершенно. И когда мы смотрим на Его творение, то мы видим удивительную, с одной стороны, сложность, с другой стороны, простоту. То есть Он все устроил очень просто. Таких вот сложных механизмов в этом мире, таких вот, ну, в техническом плане, как бы нет. Вот с другой стороны, если посмотреть, как все устроено, не знаю, возьмите любую, так сказать, молекулу, любую клетку, чего угодно, и там проявится удивительная сложность. Как растет дерево, так сказать, почему как оно питается, вода идет вверх против законов гравитации, что там за такой насос интересный, который заставляет воду подниматься. Если вот так просто посмотреть на воду, она вверх не будет подниматься, вода, она, естественно, вниз устремляется. Но когда мы смотрим на вот это вот творение материального мира, вот оно вроде бы внешне такое как бы простое, незамысловатое, но там потрясающие какие-то вообще действуют процессы, механизмы. Вот это все творится его внешней энергией, и движется эта внешняя энергия на основе его воли. То есть воля – это главный движущий принцип. То есть, допустим, я могу при помощи своей воли каким-то образом замедлить свое дыхание или, наоборот, его участить, замедлить пульс. Вот я могу каким-то образом энергию, допустим, из нижних центров поднять вверх. Это все как бы энергия моей воли. Вот, точно так же, но моя воля не сильна, и поэтому возможности у меня тоже небольшие. Воля Бога, она является всепроникающей, могущественной, она не отлична от него самого. То есть я ограничен кармой, он ничем не ограничен. Поэтому, когда он чего-то желает, то вот эти вот его парасия шакти, всевозможные шакти, энергии многообразные, они действуют совершенно, так сказать, спокойно, и как будто вот это как раз и дает возможность материалистам создать теорию о том, что мир создался сам. То есть, потому что нигде вроде бы этой руки Творца не видно. То есть он настолько чисто работает, что следов и отпечатков не оставляет. Понимаете? Если человек что-то делает, то ему потом нужно следы заметать, там где-то там как-то для себя там отпечатки пальцев стирать, чтобы все стало чисто, как, что он сделал, и как будто бы его тут не было, понимаете? И все равно какой-нибудь хитрый исследователь что-нибудь углядит, какую-нибудь улику, понимаете? Какие-нибудь следы все равно оставит. Но Кришна действует таким образом, что все сделано идеальнейшим образом, и ни одного следа его присутствия, понимаете? Вот это называется совершенная деятельность. И поэтому, когда материалист изучает эти вещи, он смотрит и говорит: потрясающе. То есть его потрясает вот эта вот как бы сила, разум, который там присутствует. Но поскольку ни одного следа нету, он говорит: какая потрясающая природа. Понимаете? То есть вот как она сама потрясающе организовалась, и как здесь все вообще разумно, умно, удивительно устроено во всем. То есть нет ни одного, сказать, ни одного какого-то несовершенного штриха, все. Даже самые какие-то уродливые, жуткие какие-то проявления этого мира, какие-то страшные там формы жизни и так далее, все оно идеально сделано. И ни одного следа творения. Поэтому они говорят: природа вообще удивительна, она просто потрясающая, но она возникла сама, потому что никакого следа Творца нигде там ничего, так сказать, он не забыл, не оставил никаких следов. Вот. Но когда мы читаем вот такие стихи, то мы видим, что он это делает, с одной стороны, через посредство своей воли, то есть дистанционным образом. Поэтому, естественно, что никаких следов не остается. При этом это его творение, которое повинуется его взгляду, которое повинуется его воле. И Ману возносит эти молитвы для чего? Ману, хотя это сам по себе является аватаром, показывает пример, как нужно действовать. И Ману начинает всякое действие с молитвы. То есть вот это его молитва, или в начале аскезы, или в процессе аскезы, здесь детали не приводятся, так или иначе. То есть всякое действие становится совершенным тогда, когда оно, когда в него входит Верховный Господь. То есть вот как вот этот мир создан совершенным образом, просто потому что энергии Господа вошли. Точно так же наши действия становятся совершенными не потому, что мы велики, а лишь тогда, когда Верховный Господь входит в наши действия. Когда какой-то творец, допустим, человек что-то такое творит, то люди восторгаются его действиями, говорят, что это великое там какое-то творение, вот, когда вот там чувствуется вот именно божественное присутствие. И человек сам говорит, вот это как-то оно вот само так проявилось, спонтанно какая-то его там муза посетила, вдохновение, вот, и теперь, скажем, вот некое что-то такое, и он сам это повторить уже не может, понимаете? Потому что это какой-то, люди говорят, момент истины был, то есть когда вот Бог вошел и все. И все, что теперь будет, скажем, он будет как-то пытаться искусственно какую-то копию и так далее, это уже будет не совсем то. То есть какой-то неуловимый элемент, какая-то эта вот божественная шахта, энергия уже будет отсутствовать. Вот поэтому все удивительные творения Кришна говорит, созданы лишь из искр его великолепия. То есть когда вот искры его великолепия проявляются где-то, вот это и есть те самые моменты истины, какие-то такие вот талантливые, удивительные вещи. И следующий момент здесь важный, о чем говорит Ману, это то, что весь проявленный мир, это тело Верховной Личности Бога, у которого миллионы имен, нечетное число энергии и так далее. То есть он является собой все. Все, что есть, это все проявление Бога. Поэтому Веды рекомендуют нам соответствующее отношение к миру. Трепетное, уважительное, в знании, что фактически мы живем в теле Верховной Личности Бога. С другой стороны, мы знаем, что он отлично всего этого, потому что у него много разных тел. И вот это вселенское проявление, космос, является одним из его тел, одним из. Вот. Но здесь, для того, чтобы понять, увидеть здесь Бога, необходимо одеть вот эти вот очки духовного знания, только вот через шастры. Шастры — это есть как бы те самые очки духовного знания, гьяна-чакшу, знание, которое позволяет нам увидеть в этом творении Творца, увидеть те самые невидимые следы его творения. То, что материалисты видят, то преданные видят. И они это видят как? Через призму священных писаний, сказано об этом. Кришна, с одной стороны, неделим, недвойственно, одно из его имен, Адвайта, не делящийся на два, Адвая. Хотя мы видим, что, к сожалению, некоторые современные деятели решили Бога поделить. И они говорят, наш Бог, не наш Бог, ваш Бог, наш Бог. Распилить решили Бога. То есть они не знакомы с этим его свойством, Адвая, неделимый, и пытаются присвоить себе какую-то, скажем там, истину, и отказывают другим в праве на истину. То есть они не понимают, что Бог присутствует во всем материальном творении, он также присутствует и в духовном знании, он присутствует в разной степени во всех духовных традициях. Все зависит от того, насколько человек чист, чтобы это почувствовать, чтобы в нем это проявилось. Мы знаем, что в каждой традиции есть какие-то свои святые. Вот они святые не потому, что они принадлежат там христианству, мусульманству или чему-то еще. Они святые, потому что они чисты. И поэтому Господь проявляется в них, независимо от того, где они присутствуют. Вот, то есть он неделим. Конфессии — это уже, как скажем так, то, что поделено. В строгом смысле слова, сознание Кришны – это не конфессия, это восприятие Бога в наиболее его чистом виде. Вот. Но поскольку в материальном мире невозможно, чтобы вас как-то там не назвали или как-то не упаковали там во что-то, там не положили на какую-то полочку и как-то не подписали, вот, то это тоже имеет какое-то там свое название. Это можно назвать, не знаю, там, направлением индийской духовности, религии, чего еще. То есть в материальном мире ярлыка не избежать. И Прабхупада прекрасно понимал все эти вещи, что вот как бы какие-то такие отождествления в этом мире, они неизбежно присутствуют. С другой стороны, в своем послании, в своих книгах, в лекциях, он постоянно говорил о том, что это знание внеконфессиональное. То есть оно, хотя как бы выглядит так, что вроде как выходцы из Индии его практикуют и так далее, поэтому люди приписывают вот какое-то индийское происхождение всем этим вещам. Вот. Но мы видим, что понимают это знание не только индусы, и мы пользуемся им не потому, что оно индийское, мы какие-то там особенные любители Индии, а потому что мы видим его универсальную природу, то есть оно обладает вот таким вот свойством давать общую картину, то есть это вот способность Бога проникать повсюду, адвоям, вот, она делает его универсальным, доступным всем. Следующий интересный момент, о чем из Прабхупада в комментарии говорит, это то, что хотя и материальная, и духовная энергии принадлежат Господу, и то, и другое, он представлен и там, он говорит, те, кто находится под влиянием этой материальной энергии, Бога понять не могут. А те, кто находится под влиянием духовной энергии, Бога понять могут. То есть вот тоже интересный момент, что все принадлежит Богу, и материя, и дух, но под влиянием материи Бог не виден, под влиянием духа виден. Это как вот пример тоже из Упанишад, что солнце фактически создает облако или тучу, и оно же его разрушает. Оно может рассеять, и оно может создать. Итак, когда облако, когда солнце выпаривает воду, создается эта туча закрывает само солнце. То есть получается, что солнце создает энергию, ее же саму скрывающую в виде тучи. Вот. И потом, когда эта туча в виде дождя выпадает, теперь она уже перестает существовать. Потом солнце опять создает. То есть, вот этот, этот материальный мир, его сравнивают, называют облаком Махататвы, которое возникает время от времени.
как вот на ясном небе, вроде бы ни облачко, ни тучка, потом раз откуда-то появилось ветром, раз пригнало какое-то облако, и это облако скрывает солнце. То есть как вот есть безоблачное небо, есть облачное небо, также и бывают времена, когда материального мира не существует. Не существует материальной энергии как бы в проявленном виде. Она есть как прадхана, как первооснова материи, но как пракрити, то есть вот эти проявленные формы материальные, она не всегда бывает в материи в таком состоянии. Он как конструктор, он может лежать у ребенка просто в ящике. Потом ему захотелось что-то сделать, он открывает этот ящик из этих всех моделей, начинает, у него раз город появился. Потом что-то надоело, он опять все это разобрал, уложил в ящик и забыл, так сказать, обо всем этом. Точно так же материальный мир то есть, то нет. То он в виде просто парадханы, неправильной материи, такие заготовки, которых мы даже не видим. Вот, то он в виде прокрытия, как сейчас, в таком виде существующий. И когда живое существо находится под влиянием духовной энергии, оно все видит ясно в связи с Богом. Когда оно находится под влиянием материальной энергии, оно ничего не видит, кроме вот каких-то материальных элементов и не более того. Хотя на высшем уровне и та энергия, и другая энергия – это энергии Бога. То есть для его эти энергии не оскверняют, для него они равны, понимаете, для него они равны. Но для нас нет. Поэтому нам рекомендуется принять покровительство духовной энергии. Нам рекомендуют принять духовное знание, потому что, когда мы по пограничной энергии уходим на сторону духа, вот теперь мы видим и духовную энергию, и материю правильно видим. А когда мы как пограничная энергия в сторону материи, материя ограничивает. То есть, как бы представьте себе, что вот есть дом, есть какое-то пространство. Если вы вышли в сторону свободного пространства, вы видите это и пространство, и дом. То есть, если находитесь в доме, вы видите только дом. Пространство он ограничен. Вот, то есть по этой аналогии, когда живое существо находится в сфере духа, тогда оно воспринимает и дух, и материю. Когда оно находится в сфере материи, оно воспринимает только материю. И то ограничено. Понимаете? Как человек, находящийся дома, он только дом свой воспринимает. Но человек, который вышел из дома, он видит и дом, и кучу других домов, и все остальное, что вне дома. Вот, поэтому, когда живое существо находится под влиянием духовной энергии, его видение бесконечно расширяется, его свойства духовные проявляются. Поэтому живому существу рекомендуется принять убежище духовной энергии, не материальной, а духовной. Материальная энергия ограничивает возможности живого существа, ограничивает сознание живого существа, ограничивает мысли его, ограничивает чувства вот этими грубыми материальными элементами. Вот поэтому жизнь под влиянием материальной энергии – это ограниченная жизнь, неполная жизнь. Это жизнь, скажем так, вот если люди говорят это самое, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, предположим, да, то есть они не все могут. Вот точно так же живое существо в рамках материальной энергии – это как будто бы живое существо – инвалид, то есть с ограниченными возможностями. Буквально по-английски слово invalid обозначает тот, кто не все может, то есть не способен на какие-то вещи. То есть, когда мы находимся внутри материальной энергии, мы много чего не можем, то есть, потому что материя ограничивает нас. А выход в духовную сферу, он как раз эти вот ограничения кармы, ограничения всеми этими элементами, ограничения пространством и временем снимает. Допустим, когда мы читаем что-нибудь о жизни таких личностей, как Нарада Муни и так далее, для него время, пространство – это вообще не проблема, понимаете? То есть его не касается этот материальный энергии, хотя он как бы тут приходит, но он совсем другому повинуется, то есть он в другой ситуации. Это примерно то же самое, что представьте себе, вот вы создали, предположим, там где-то на каком-то сайте игровом вот свой какой-то персонаж. То есть вы сами творец этого персонажа, вы вне его, вы здесь находитесь, у вас большие возможности. Но персонаж, созданный вами, там, внутри компьютера, он очень ограничен, понимаете? И когда вы выключаете компьютер, его как бы нету. Это как вот ночь Брахма наступает, компьютер выключили, понимаете, все. И он там где-то есть, как потенциально, да? И когда компьютер загрузится, вся эта система опять, так сказать, там этот, активизируется, все эти возможности. Вот теперь, скажем, все это опять пройдет, он опять оживет. Вот, то есть, фактически, я вне системы, вне этого мира. Вот, но я настолько сжился с созданным мною вот этим вот персонажем внутри этого мира, что кажется, что на меня распространяются все его ограничения. Вот. А он там живущий, имеющий имя, имеющий возможности, какие-то ограничения пространства, потому что он не может выйти за пределы этого монитора, допустим, действует, он не может выйти за пределы времени, которым ограничена работа там, всего этого хозяйства. А я сам творец, могу жить в другой реальности, понимаете? Я могу от компьютера оторваться, выключиться и пойти на море там, и искупаться. А он не может, находящийся там, понимаете? Он обусловлен теми возможностями. Только те, которые предоставляет, допустим, система, компьютер и так далее. Вот, поэтому жизнь внутри материального мира – это жизнь внутри этой вот искусственной ограниченной реальности. И это жизнь, привязанная к какому-то конкретному персонажу, который вот, ну, по карме мне достался. То есть фактически моими желаниями, моими заслугами прошлого обусловлено вот все то, что я могу сейчас. И расширить свои возможности сейчас достаточно сложно, лишь как какой-то определенный лимит, предел. Вот, то есть я не безграничен. Я могу сейчас внутренне работать над тем, чтобы в будущем расширить свои возможности. В будущем. Сейчас могу работать над своим будущим. Но мое сейчас зависит от моего прошлого. То есть вот эта вот инерция из прошлого, инерция моей прошлой кармы идет таким образом, что вот сейчас я определенным образом ограничен. Что-то я могу в определенных пределах, а что-то я не могу. И вот с этим мне приходится жить. Но сейчас, если меня эта ограниченность не устраивает, я пытаюсь что-то такое делать, внутренне освобождаться, очищаться, для того, чтобы в будущем мои возможности расширились и возросли. Чтобы в конце концов я вышел вообще из всех этих ограничений. То есть принятие духовной энергии обозначает расширение своих возможностей, или то, что мы скажем другим языком, расширение возможностей – это преодоление кармы, потому что карма обозначает ограничение, духовная жизнь обозначает постепенный выход из-за предела. И в той мере, в какой живое существо свободно, внутренне свободно, в той мере оно вышло за вот эти вот пределы кармы. Хотя внешние какие-то эти рамки могут оставаться в виде тела и так далее. Вот. Но в реальности это живое существо уже живет по законам духовного мира, на него действует эта вот, духовная энергия. И именно это то, для чего Ману со своей женой Шатарупой совершает эти аскезы. То есть аскеза обозначает очищение чувств. Аскеза не обозначает умерщвление чувств, как мы иногда думаем. Аскеза – это очищение чувств. То есть какие-то определенные ограничения, которые мы накладываем, допустим, как пост выкадыш или что-то такое, это не обозначает, что целью является умерщвление чувств. Я не должен чувствовать ничего. Ни голода, ни жажды, вообще ничего. Это ненормально, я должен что-то чувствовать, я же живой, понимаете? Вот поэтому аскеза – то, что очищают чувства. То есть вследствие правильной аскезы чувства человека обостряются для чего? Для того, чтобы он почувствовал духовную реальность. Вот для чего. То есть мы не просто совершаем какие-то аскезы, чтобы доказать друг другу, кто из нас аскетичнее, кто там больше пропастился или что-то еще. Не в этом смысл. То есть аскеза обозначает очищение чувств, чтобы они ощутили Бога. Больше ничего. Это все. И вот эта вот аскеза обозначает наш контакт с духовной энергией. И когда живое существо контактирует с духовной энергией, тогда у него появляется сила определенная. Понимаете? Допустим, вот если я просто буду голодать, сила не появится. Заставьте любого человека голодать, и он ослабеет, понимаете, от голода. Но если я буду совершать пост ради Кришны, вот тогда у меня сила возрастет, понимаете? Потому что Кришна войдет в мою аскезу. Я скажу, как Кришна говорит, что через какую бы аскезу ни проходил, делай это как подношение мне. Да? Яд Карош, Яд Ашнас, Яд Жухош, Дас, Яд Тапася, Ситухалтя, Тат Куруша Мадарпанам. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, ни давал, чисто какую бы аскезу ни проходил, делай как подношение мне. То есть, когда человек ест, знаешь, сначала нужно предложить. Что-то ты делаешь, делай ради Бога. То же самое, когда какая-то аскеза приходит в нашу жизнь, нам нужно пройти какую-то аскезу, мы ее не просто как вот как голод, да, сегодня день голода. Нет. Это день, когда мы должны просто больше принять убежище у Кришны. Все. Меньше времени на тело, больше времени на духовную практику. То есть сила возникает не от того, что я не ел, а сила возникает от того, что я посвятил это Кришне и больше был с ним связан. Вот от чего возникает сила. А если мы просто человека посадим на какую-то диету или, скажем, ограничим, скажем, что ты не ешь, сила не появится, слабость появится. Понимаете? Вот поэтому аскеза не как таковая, не оторванная от Бога, а не какие-то там просто ограничения, я не ем или что-то еще не делаю. Вот, а аскеза как время, посвященное Богу. Вот откуда. И когда Кришна видит, что я ради Него готов пожертвовать какими-то там материальными вещами, хотя бы на время какого-то поста и так далее, вот Он, будучи доволен этой моей жертвой, что я ради Него делаю, что я пытаюсь как-то ради Него что-то сделать. Вот это и вызывает Его милость, Его благословение. Он входит, и человек становится сильнее, чище, там, просветленнее и так далее. Вот, то есть аскеза, она должна подготовить человека к вхождению в духовный мир. До начала любой деятельности совершается аскеза, после. То есть это как бы такие очищающие факторы. Семейная жизнь сама по себе, она позволяется ведами, но поскольку там много всего такого оскверняющего, вот, то до этого человек совершает аскезу, проходя через брахмачари ашрам, после этого, проходя через ванапрастха ашрам, он очищается от всего этого, как бы так сказать, налета, от всего этого, всех этих привычек, которые он неизбежно развивает в процессе семейной жизни. Вот, для того, чтобы живое существо опять в таком первозданном духовном виде предстало. Вот это как бы будет божественная аскеза, которую совершает ману, и которая полагается всем цивилизованным людям. То есть сейчас люди стараются, так сказать, как раз как можно больше создать для себя всевозможных разных материальных условий. То есть они ищут убежище в удобной материальной энергии, чтобы все было, так сказать, мягко, хорошо в материальном плане. В этом нет ничего плохого. Проблема в том, что как бы живое существо привязывается к этому. А то, к чему оно привязывается, это, собственно говоря, определяет его будущее. К чему мы привязаны, где сердце наше, так сказать, там мы и будем находиться, собственно говоря. Вот, поэтому у живого существа одна обязанность – привязаться к Богу, а не привязаться к материальному какому-то комфорту. Нынешние правители, они используют власть для того, чтобы создать себе пожизненные гарантии этого комфорта. Мы видим, что власть Свамбхувы Ману состоит в том, что он, как бы, вернее, использовал эту всю власть как служение, он совершил свое служение как Праджапати. И когда служение закончилось в роли царя, теперь он оставляет все эти вещи. То есть видно, что он не привязан к царству и к всей роскоши, ко всем этим удобствам, которые гарантируют власть. И теперь он уходит в лес. Вчерашний царь, он уходит в лес и там совершает какие-то аскезы. Ради чего? Это действие в знании. Действие знаний. Потому что он знает, что если он привяжется к материальным удобствам, он станет вечным узником материального мира. Вот, и поэтому он действует сам и показывает пример другим. Таким образом, находя убежище в духовной энергии, человек становится счастлив не от материального комфорта, а от контакта с Богом. Возрастает его сила, возрастает его внутреннее счастье. И в этом состоянии ему же все равно, он спит на мягком диване или на листьях в лесу, это уже не имеет большого значения, потому что его счастье уже от другого зависит, от его контакта с Богом. Вот, и тогда уже, когда живое существо полностью не привязано к материи, привязано к Богу, его переход становится естественным. Вот. Нам дается возможность контактировать с материальной энергией, но только через призму духовного знания. Как предположим, человек, который работает с электричеством, он должен работать с ним согласно технике безопасности. Нарушить технику безопасности, сильно ударит, может убить. Понимаете? Вот, точно так же материальная энергия, а мы находимся в ней, и мы не можем ее сейчас никак избежать, но мы можем с ней взаимодействовать только через призму духовного знания. Как раз и будет наша техника безопасности. То есть, как касаться материальной энергии через призму знания. Это первое. Мы берем из материи только благостные вещи, проявления, и их используем в служении Богу. Все. Это единственный способ не заразиться материей. Единственный способ. Выбирать из нее лучшее, все чистое и благостное, и это использовать в служении Богу. Вот так мы находим как бы по самым верхам, называется, не увязаем глубоко в этой материи. И тогда в состоянии как бы такой материальной благости, практикуя на этом фоне духовную жизнь, человек максимально готов к духовному существованию. Вот это то, чему учит здесь ману.
Хари Кришна.
Да. История про Махараджа, который ушел воевать, потерпел поражение, обратно пути он у брахмана спросил, почему так случилось, он сказал, что ты не получил, ему это все было свинено для рана. И в нашей жизни, или как проект, мы что-то пытаемся сделать, или индивидуально мы пытаемся, чтобы как бы, что помимо еще было свинение, есть какие-то факторы, чтобы в наших действиях присутствовало, насколько было свинено.
Что помимо благословения?
Да, вот это.
наша материальная квалификация также.
Мы можем его как бы знать в жизни, у нас будет какие-то страстные желания, это все как бы Кришна Галадарма, Господь сам как бы средний не может
быть. Должна быть квалификация. Махарадж Пратапарудра был кшатрием. Вот, то есть у него была определенная воинская квалификация, и при этом он сражался. Но у него ничего не получилось, он проиграл, потому что не попросил благословения Верховного Господа, Джаганатхи, да? Вот, окей, мы знаем, что при других обстоятельствах сам Кришна с Баларамой там всю армию другую там разбили на голову, вот, в виде каких-то там всадников. То есть с нас требуется квалификация. Если я сам ничего не умею и просто прошу каких-то там благословений, благословите меня, чтобы это все произошло как чудом каким-то, ну это наивно, понимаете? То есть, допустим, любой человек, кто он там, воин, музыкант, художник, проповедник, кем бы он ни был. То есть, естественно, что успех его деятельности зависит от милости Верховного Господа. Но он сам должен проявлять определенное упорство в своем искусстве, должен совершенствоваться, понимаете? То есть невозможно, чтобы человек проповедовал, не зная шастр вообще, да? То есть он должен уделять какое-то время всем этим вещам, он должен учиться этому искусству. Невозможно, чтобы музыкант надеялся вообще, что сейчас в мою игру войдет Господь, а я в руках этот инструмент никогда в жизни не играл, да? Я только его взял и заиграл сразу как Бог вообще. Но такого же не бывает, правильно? То есть человек должен взять, и уйдет много-много-много времени, и, может быть, лет, чтобы он там научился вообще чему-то там, да? И тогда уже можно надеяться, что теперь в его игру войдет Верховный Господь. То есть усилия и квалификация должны быть у человека.
Допустим, живое существо имеет материальное желание, но ради удовлетворения Кришны совершает аскезу, да? Не является ли это лицемерием?
Чтобы понять, является это лицемерием или не является лицемерием, в данном конкретном случае, в каждом конкретном случае, необходимо оценить ситуацию. Материальные желания есть у всех живых существ, живущих в материальном мире. Просто потому, что мы касаемся материи, и материя, будучи божественной энергией, всепривлекающей, она влияет на нас. То есть мы знаем, допустим, что Бог является причиной всего, да? Но Он также является и следствием. Мы порой об этом забываем. То есть Бог – причина. И мы бы хотели к Нему прийти как к причине всех причин. Но Он также и следствие. И мы находимся в материальном мире, который является следствием причины. Понимаете? Поэтому здесь Бог не только как следствие, где-то, как причина где-то удаленная, Он также как следствие здесь присутствует, понимаете? Вот и мы читаем в 7 главе Бхагавад-гиты, что Он говорит, что все состояния бытия, будь то благость, страсть, невежество, это все я в каком-то смысле. Хотя я независим и так далее, это тоже я. То есть, чтобы понять, что есть лицемерие, то есть как бы искусственная попытка игнорировать вот свое естество, это мы называем лицемерием, да, что, допустим, человеку полагается какую-то материальную программу в своей жизни осуществить, а он не желает этого делать по каким-то там, может быть, эгоистичным или каким-то там всяким разным причинам, или, может быть, каким-то псевдодуховным, что он думает, вот я просто себя принесу жертву там ради Кришны и так далее. Это может быть тоже как бы благое дело, но в некотором невежестве совершаться, если человек реально не знает своей судьбы, своего предназначения. То есть чтобы понять, это естественный контроль чувств, когда, предположим, мы должны себя как-то ограничивать, вот, и не вестись на какие-то всякие разные мелкие искушения, это не будет лицемерием. То есть любой человек, живущий в этом мире, он хочешь, не хочешь, что он там увидел, услышал, это все будет как-то на него влиять. И поскольку эта энергия божественная, поскольку, как я сказал, Кришна не только причина, но он и следствие также, то у человека будет какая-то естественная тяга к материи. То есть это будет как бы искаженная форма тяги к Кришне. Потому что материальная энергия нас привлекает только потому, что в ней присутствует в форме следствия всепривлекающий Господь. Но эта форма, материальная форма Бога, не является прямой. Поэтому мы ради контакта с Кришной прямо жертвуем контактами с Кришной косвенно, через материальную природу, понимаете? Вот поэтому, когда человек, допустим, поставил себе такую высокую духовную цель, и он к ней идет, любому человеку
начинающему, продолжающему, уже на уровне там, почти совершенства, а приходится иметь дело с какими-то определенными соблазнами. Любому, понимаете? Вот. И можно сказать так, что ты чего-то захотел, но ты себя от этого удерживаешь, значит, ты лицемер. Нет. То есть для того, чтобы понять, это лицемерие или нет, нужно взвесить каждого конкретного человека сейчас на весах конкретной ситуации место, время и обстоятельства, соотнести его возраст, социальный статус, там какие-то возможности и так далее. Вот. Если мы скажем, допустим, что вот уже там пожилой человек, да, уже, скажем, вот вышел такую на финишную прямую, да, и вот там какое-то его там, что называется, обуяло там какое-то желание, да, там, бес в ребро, что называется, да, и вот теперь он с этим желанием пытается бороться, мы скажем, ах ты лицемер, да, то есть у тебя там материальное желание, а ты с ним пытаешься там как-то бороться. Нет, он не лицемер. Он искренне пытается, это желание к нему пришло, скажем так, ну, заразился человек, да, то есть заразился, обозначает, семя желания попало в его сердце. И поэтому там какие-то материальные желания стали вот разрывать его. Да? Но его возраст, время, то есть, а время это воля Кришны. Да? То есть время, понятное дело, не позволяет уже человеку развить там в каком-то определенном возрасте там, какие-то там уже семейные там, дела, отношения. Это все для другого времени предназначено, понимаете? Поэтому, когда человек, допустим, находящийся по возрасту на последнем этапе жизни, искренне борется с какими-то материальными желаниями, которыми он заразился, его нельзя назвать лицемером, понимаете? Это для его возраста аскеза должна быть, это нормально, понимаете? Но, если, допустим, мы видим какого-то молодого человека, у которого еще много, так сказать, впереди перспектив и так далее, вот, и совершенно по всем косвенным признакам понятно, что ему полагается семейная жизнь, вот, и не сбежит он, потому что, естественно, на Иштхе Брахмачари это человек достаточно внутренне как бы такой сильный, спокойный. Он что-то тоже такое видит, замечает, но это не влияет на него сильно, понимаете? То есть их видно, эти вот, знаешь, брахмачари, как бы такие люди, для них вот это вот естество, да? Он тоже может что-то там увидеть, испытать, но для него преодолеть это не проблема. Когда же мы видим человека, который явный кандидат на что-то другое, там, да, на семейную жизнь, и при этом он говорит, что нет, вот я там ради миссии, все, вот это называется лицемерие, понимаете? То есть для того, чтобы... То есть, как бы он, лицемерие в чем? Он игнорирует волю Бога. То есть, уже всем все очевидно вокруг, кроме него, понимаете? Вот. А он как бы борец такой, изнутри себя. Ради чего? Ради там какого-то своего престижа, там чего-то еще такое. Это можно назвать лицемерием. То есть, что же сказать? Вот в данном случае контроль чувств или попытка преодолеть там свои желания является лицемерной или естественной. Для этого нужно взвесить человека. Кто он такой? То есть оценить его реальную ситуацию, возможности, перспективы, время и так далее.
Да. Благодарю за энергию, за доступный. Вспомнил, что Прабхупада писал, что желание Господа это если уже свершившийся факт. То есть то, что он задумал, как вы говорите, там совершенно образом. Вот уже есть те, которые я сказал, подобно тому, как солнцем можно увидеть, в отражении воды можно увидеть солнце, так же Господа можно увидеть как отражение какой-то всей энергии. И тоже вот, там говорится, что кто-то убежден в моей славе, мистической силе, то полностью отдается Господу. Чтобы мы при тем, как, допустим, осознать Господа как личность, как, допустим, там, силу Ига, мы должны вот, увидеть именно его как бы Господа, как проявление его в природе, и от этого как бы ощущать его. То есть то, что как, почему стигивали предыдущие? Потому что только убежденное мистичество, то полностью предается. Должно быть такое убеждение, что Господь реально внутреннее сознание, что присутствует, в этот радость и полностью предаться.
Увидеть Бога в природе, в окружающем мире и на основе этого полностью предаться, это первый шаг в осознании Бога. Мы открываем Шримад Бхагаватам. Вот, и посмотрите, пожалуйста, вторая песня Шримад Бхагаватам. Там, по-моему, первая глава называется «Первый шаг в осознании Бога», где описывается присутствие Бога в природе. Если мы говорим, меня не интересует этот космос, этот Бог в природе, меня интересует только Радха Кришна во Вриндаване. Прекрасно. Радха Кришна во Вриндаване. Но Радха Кришна во Вриндаване, они там и есть. И если я пока еще в своем сердце, у меня Вриндаван не проявился, может быть, у меня дома есть маленький алтарик, где у меня там сидят Радха Кришна, да? Вот я сижу и смотрю, и вижу там Радху Кришну во Вриндаване на этом алтаре. Но когда я выхожу в магазин или какие-нибудь по делам, я уже не вижу Радху Кришну во Вриндаване. Я вижу магазин, я вижу женщин, мужчин, товары всякие разные, рекламу какую-то всякую разную. То есть, если я думаю, что только вот для меня есть Радха Кришна во Вриндаване, но я не вижу Кришну в окружающем мире, стоит мне выйти в окружающий мир, и я забыл про Радху Кришну, понимаете? Если я не нахожусь на уровне там каком-то очень высоком, да? Если мы говорим с позиции, допустим, такого, ну, садхаки, новичка, который практикует духовную жизнь. Поэтому Радха Кришна во Вриндаване – это наша высшая цель, это главное сокровище нашего сердца. Но чтобы они были всегда с нами, вот мы также видим, как бы, если не Радху Кришну, то хотя бы по меньшей мере энергии Вишну в этом материальном мире. Когда мы смотрим, допустим, на солнце, на небо, на всякие разные проявления этого мира, на природу, даже на людей, на их какое-то могущество, на всякие какие-то удивительные творения. Вот. Я смотрю на какой-нибудь там просто телефон, да, в котором понапихано вообще всего там миллион, да. Вот это на днях там потерял свой телефон, пришлось покупать новый телефон. Все, я там сейчас осваиваю эту как бы новую трубку. Я смотрю вот в этом куске материи, там столько всего понапихано вообще, там вот такая инструкция написана, она толще телефона, понимаете, эта инструкция. Сидишь и читаешь, что к чему там, что куда, там уже запутался, понимаете. То есть я вижу, что это какое-то удивительное творение, да. Как это вообще такой изощренный разум, да, столько всего туда напихал, как вот Бог в клетку какую-то, там в молекулу столько всего, да, так люди, пытаясь имитировать Бога, они столько всего. То есть, когда мы будем видеть Бога и вот эти вот чудеса повсюду, тогда Радха Кришна во Вриндаване, они защищены, понимаете? Иначе получается вообще сплошная майя, поскольку я Бога не вижу вокруг. И маленький такой кусочек, на котором Радха и Кришна сидят вообще, я ни шаг бояться куда не сяду, потому что сплошная майя, понимаете? Вот, но, так сказать, они только у меня на алтаре сидят и все, и ждут, когда я их там покормлю там, или что-то им с тобой спою. Все, вот они там у меня в моем маленьком мирке, эти мои Радха и Кришна, понимаете? Вот, но Радха и Кришна – это центр духовного неба, а что окружает их? Планеты Вайкунтхи, сияние Брахманы, да? И только маленькое какое-то облачко материального мира, понимаете? Поэтому мы должны видеть Радху и Кришну, это сокровище сердца любого Гаудия Вайшнава, вот, но окружает их мир, созданный, может быть, так сказать, не Кришной прямо, но его проявлениями, Вишну, понимаете, все. Поэтому Радху и Кришну окружает Вайкунха. И поэтому мы должны видеть в материальном мире тоже эти божественные проявления. Это первый шаг осознания Бога. Иначе, мы говорили, это мышление новичка. Есть чистый Кришна и чистая майя, все. Вот чистый Кришна у меня на алтаре сидит, а вокруг сплошная майя, которую я постоянно ругаю, там, это Кали-юга, это майя такая, асфальт, там, грязь, там, все искусственное, все кошмарное, невежество, да, так оно и есть. Но, если у меня есть глаза духовного знания, теперь я увижу на всем этом проблески духовной энергии. И это защитит мою духовную жизнь в действительности. Это то, о чем Кришна говорит 6 главе Бхагавад-гиты. Тот, кто видит меня во всем и все во мне, тот никогда не потерян для меня, я никогда не потерян для него. Последний вопрос.
Вы сказали, что материальный мир – это такое маленькое облачко. А говорите же, что материальный мир – это одна четверть энергии Бога. Получается, по размерам соотношения с духовным миром. Что маленький, да?
А при чем здесь размеры? Пропорциональное соотношение не говорит о размерах. А когда его нет, куда 1/4 одевается? Когда Махавишну делает вдох? Нет материального мира? Куда 1/4? Внутреннего. То есть находится в каком состоянии? Потенциальном, да? Прадхана, то есть невидимая материя. Поэтому 1/4 это не пространственный вопрос. Это просто соотношение, вот и все. Мы просто пытаемся это пространственность увидеть. Нарисовали квадратик, это в раз 1/4 выделили, закрасили черным, вот это вот материальный мир. Но это один из способов как-то пытаться реализовать. В действительности все, конечно же, сложнее. Все, на этом давайте закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.